Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, хочу познакомить вас с еще одним храмом Евпатории и его настоятелем, отцом Владимиром. Этот храм построен сравнительно недавно. 8 декабря 2006 года состоялась закладка первого камня и освящение места для строительства храма во имя святителя Луки. Архиепископ Лука обладал бесценным даром – даром целителя и очень почитаем в здешних местах. Настоятель храма, отец Владимир, рассказал о храме, его святынях и о том, как быть истинным христианином не на словах, а на деле. Ваше Высокопреводобие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о истории храма. Ведь в отличие вот от других храмов, которые на Крымской земле, в частности в Евпатории, храм Святого Луки относительно новый.
Да, храм Святителя Луки в городе Евпатории – это храм современной постройки, потому что до строительства храма Святителя Луки в Евпатории 100 лет храмы не строились. Храм-часовня воздвигался один в санатории, дружба также во имя святителя Луки. Но вот именно полноценного городского храма за все это время строительство не велось. Вот первый, скажем так, храм после революции 1917 года, вот это вот именно храм во имя святителя Луки на Спутнике 2 в городе Евпатория.
Батюшка, ну скажите, пожалуйста, почему именно выбран святитель Лука, и о самом святителе расскажите, пожалуйста, нам.
Ну, скажем так, это логично, потому что Евпатория в свое время, это была всесоюзная здравница, где проходили лечение как и детки, так и взрослые, до сих пор. Прекрасная лечебная база у нас еще с тех времен сохранилась. И понятно, что весьма логично было бы, и оно так и случилось, чтобы в городе появился храм в честь святителя Луки, который был, кроме того, что это был архиерей церкви, святитель церкви, он был и выдающийся хирург. Хирург, который сделал множество открытий. Прекрасная книга им написана, очерки гнойной хирургии, которая стала настольной книгой многих хирургов советского времени и постсоветского времени. Это был для них, по сути, учебник, и это было спасительным маяком во время войны, потому что и поствоенных событий, когда именно происходила реабилитация солдат, а была проблема в чем? Что происходили нагноения от ранений, от пулевых, осколочных. И вот именно очерки гнойной хирургии, которые святитель Лука издал эту свою книгу, она вот явилась тем спасительным кругом, для многих хирургов, для всех тех, кто оперировал, кто прикладывал руку к тому, чтобы как можно быстрее восстановить воинов, которые тем или иным образом пострадали. Как святитель Лука говорил, что я заходил в палату, и меня приветствовали воины высоко поднятыми ногами. А почему он так говорил? Потому что они не могли их поднять. Потому что тем или иным образом они были обездвижены, были проблемы суставные, с суставами. Вот, и именно то, что и дал материал, который святитель Лука, для того, чтобы, так сказать, облегчить страдания людей, потому что раньше эти ранения были, по сути, приговором. Это были смертельные ранения. А, скажем так, с изданием его книги, с, опять же, книгой по регионарной анестезии, местной анестезии, опять же, это было все для того, чтобы перевести лечение всех тех, кто пострадал от войны, на совершенно другой, новый уровень. И это в действительности был с точки зрения медицины прорыв. Поэтому вот даже эта малая часть, что мы сейчас с вами воспоминаем о трудах святителя Луки, понятно, что это и есть некая надежда всех тех, кто приезжает в город Евпаторию на лечение, что есть возможность посетить храм святителя Луки. У нас находятся иконы с его честными мощами. Да, конечно, в Симферополе находится рака с мощами в Свято-Троицком монастыре, но по тем или иным, так сказать, случаем кто-то не успевает доезжать. Бывает, вы знаете, приезжают, говорят, что да, вот мы приехали, но мы хотели бы съездить, но вот летом жарко, тяжело, движение затруднено, как бы вот прийти бы в храм к святителю Луке, а тут есть прямая возможность, что не выезжая из города, не целенаправленно не посещая Симферополь, есть возможность прийти и приложиться к мощам святителя Луки и спросить ту или иную помощь у него.
Ну и вот храм-то сам находится здесь в совсем новом микрорайоне Евпатории.
Да, это новый микрорайон, микрорайон «Спутник-2». Он был заложен в конце 80-х, начало 90-х годов, это первые планировки. А сам храм, выделение его земли началось в 2005 году. Было обращение верующих жителей города Евпатория, проживающих здесь. В свое время такой был депутат Валентина Федоровна Черкасова. Она вот имела желание посодействовать тому, чтобы в этом микрорайоне появился храм. И было обращение на имя митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Владыка благословил. И с того времени, в 2005 году, начали собирать документы на создание общины, на выделение земли. И вот, скажем таким, просили землю немножко в другом, в этом же районе, но немножко в другом месте. А получилось так, что Господь вот именно избрал вот тот участок, который здесь. И с каждым днем и годом мы понимали, насколько это промыслительно, что он так отделен от жилого сектора, то есть он является таким обособленным местом на территории микрорайона. И вот так сложилось, что, как говорят, не мы выбираем, а Господь выбирает. Вот в случае строительства храма святителя Луки так и случилось.
Батюшка, ну несмотря на то, что храм совсем недавно построен, в нем я знаю очень много святынь. Вот расскажите о них, пожалуйста.
Да, в нашем храме есть такие святыни, как частица с мощами святителя Луки. Частица мощей икона с Греции привезена святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Вот, частица мощей святителя Николая, мирликийского чудотворца в иконе. Частица мощей блаженной Матроны Московской. Частица мощей святого апостола Андрея Первозванного. И, конечно же, скажем так, одна из наших главных радостей и святынь – это частица пояса Пресвятой Богородицы, которая находится в нашем храме. С одной стороны, да, это много, а кто-то может сказать, что в других храмах или монастырях есть больше святынь. Но с каждой частицей мощи связана своя история. И как прекрасно есть такое выражение, что святые сами выбирают, где они хотят быть. И иногда так бывает, что вот если ты там хочешь испросить частицу мощи, или там, знаешь, кому там можно там было бы обратиться, все, а вот не получается. А когда есть воля святого, то вот возможными, невозможными путями вот совершается это чудо, и частица мощей святого приходит в тот или иной храм, и там остается. Самое главное, конечно, когда такое случается, чтобы не терять радость от нахождения этой святыни в храме, потому что не всегда мы ценим то, что имеем. А вот если такая радость случилась, если пришла частица мощей в храм, если благословение святого на это есть, вот, должна совершаться особая молитва. Поэтому у нас каждый четверг совершается попеременно акафист перед иконой с мощами святителя Луки, а в следующий четверг за этим перед мощами с иконой святителя Спиридона. И каждую пятницу совершается акафист перед ковчегом с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Почему святителю Спиридону особо так акафист совершаем? Ну, потому что, скажем так, у меня есть в свое время так личное обещание святителю, потому что он много помогал в моей жизни, в строительстве, скажем так, и храма, потому что к святителю Спиридону обращается как раз таки в таких непростых жизненных ситуациях, связанных со строительством, опять же, с финансами. И в свое время в действительности чудом Божиим все совершалось и строилось. Скажем так, государство никогда не участвовало в строительстве этого храма. Скажем так, в украинские годы в Крыму никто ничего не финансировал. И сейчас. Ну, и прекрасно. Вот это в действительности тот храм, который построен жителями, который построен теми благотворителями, которые бы хотели видеть частичку себя в истории православной церкви, в истории созидания храма. Вот. Ну и планируется у нас, сейчас вот мы уже подготавливаем фундамент под строительство храма часовни святителя Спиридона, здесь же на территории, вот у нас уже есть это место, и надеемся, в скором времени мы уже приступим к полноценному строительству.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о себе, о том, как вы пришли к вере.
С детства у меня был очень верующий дедушка, верующая бабушка, и как бы семья служащих, и мама верующая, и я с детства ходил в наш собор Свято-Николаевский в Паторе. С 7 лет я уже стал пономарить в алтаре, помогать в воскресную школу посещать, когда она открылась. Но это были такие времена начала 90-х. Тогда, скажем так, было совсем не модно ходить в храм. Наоборот, это как бы и порицалось, и в школе там были всякие моменты. Ну, это было для меня очень интересно. И вот, знаете, как говорится, жизнь била православная ключом. Вот. Она, конечно же, и сейчас бьет ключом. Но тогда было особое какое-то время, когда ты понимал, что ты участвуешь в чем-то особенном, в чем-то невероятном. И вот каждое посещение службы, оно было особенным. И пасхальная ночь, конечно, воспоминания из детства, это что-то невероятное, тем более, что Свято-Николаевский собор находится, скажем так, от моря там буквально 100 метров, и ни с чем не сравнится, когда ты приходишь на пасхальную ночь, и этот шум моря, и он стихает буквально перед пасхальным богослужением, и всегда мы вот удивлялись этому. А здесь уже потом на храме в пасхальную ночь всегда замечаешь, вроде бы храм и относительно в поле находится, ничем не закрыт, не защищен, но на каждую пасхальную ночь вот свечи не тухнут, когда мы крестный ход совершаем вокруг храма. Это вот вспоминаешь из детства вот ту тишину моря, и вспоминаешь тут, что пасхальную ночь ветра нет. Это какое-то особое присутствие Божьей благодати. Ну и слава Богу, мы, значит, на верном пути.
Батюшка, ну вот учась в Киевской духовной академии, вы защитили диссертацию на тему «Религиозный аспект современного терроризма». Такое какое-то сразу вызывает интерес название. Можно об этом пару слов, если можно?
Спонтанно, можно так сказать, эта тема у меня родилась, когда еще в семинарии учился. Это 2001 год. Была вот эта атака 9 сентября на Всемирный торговый центр, когда в самолеты врезались. И не знаю, почему мне родилась такая идея. Я как бы до этого тему эту как бы не изучал, не рассматривал ее в качестве там дипломной работы или той или иной научной работы. Но вот как-то зародилась такая идея о том, насколько влияет религиозность на человека, на его психологию, почему человек из, скажем так, человека нравственного становится человеком-фанатиком, и почему происходит такой психологический перелом в нем, что он становится на путь террора. Террор – это переводится как ужас. И, или запугивание толпы. Да? И появилась вот такая идея, мысль, которая по-разному, скажем так, созревала, формировалась. Но в итоге вот пришел к тому, что это была бы очень интересная тема. А потом уже, конечно же, когда стал изучать, было очень удивительно, что для меня, во всяком случае, когда я открывал такие вещи, что все начиналось, там, секты там, сикариев, которые переводились как там короткие клинки, которые совершали там свои запугивания, убийства в толпе людей, откуда, по сути, и произошло все название самого терроризма. И потом уже, и, конечно же, более поздние времена и составляющие, скажем так, исламского терроризма. Но, опять же, это касательно не самой религии, а именно в основном это секты. То есть те, кто переворачивает основу учения, выкручивает то, что нужно для достижения тех или иных политических, финансовых своих достижений, желаний получить то или иное, что человек запланировал. Это вот, так скажем, манипулирование толпой, создание определенного фундамента и идеологической базы для того, чтобы человек совершил те или иные поступки. Это касается не только этого. Красный террор, который был в свое время в России, опять же, с этим связан. Мы можем взглянуть на любое террористическое движение и, кроме всего прочего, что касаемо там, политических движений и все остальное, мы всегда найдем, в большинстве случаев, в 90% мы найдем там религиозную составляющую. Для чего? Для того, чтобы управлять человеком. Потому что просто так человека заставить приступить нравственные законы, убить другого человека, послать человека на смерть, чтобы он настолько фанатично верил в то, что он делает доброе дело в его понимании, и он готов и себя лишить жизни, то, конечно же, это составляющая религиозного порядка. И вот эта тема в действительности оказалась очень интересной, захватывающей, и работа писалась весьма легко, потому что она была новая, она была, скажем так, не раскрыта эта тема, да, меня никто эту тему не писал, и защита легко прошла, потому что, ну, в действительности была новизна, был интерес, и можно эту тему развивать и развивать, потому что защищался я в 2006 году, а сами понимаете, за это время какими только красками не заиграла, к сожалению, вот эта тема по поводу ужаса толпы, по поводу тех или иных террористических актов, и, к сожалению, все это только лишь умножается, и, к сожалению, это стало, если раньше это было региональными проблемами, то сейчас это стало общемировой проблемой.
Ну, вот всегда как-то это удивительно, да, батюшка? Вроде бы все же знают, всегда каждая религия – это какой-то посыл доброты. Бог – любовь. Как вот так вот человек сбивается с этого пути легко? Почему происходит это?
Ну, потому что грех переводится с греческого, как переводится? Как попадание мимо цели. Наша цель человека в жизни – это стать как Бог. Да? Потому что заложено в природе человека, как Господь свое благословение дал, что по образу и подобию. Вот образ человеческий есть у нас, а подобие – это значит быть как Бог. Но человек из-за грехопадения, из-за своей жизни, исполненной грехом, он, конечно же, все это растерял. И вот, пытаясь это приобрести, вернуться к этому состоянию, человек вроде бы на правильный путь настраивается, вроде бы хочет сделать что-то доброе, что-то правильное, а в итоге его постоянно, скажем, да, куда-то уводит. Он начинает вилять от этого состояния. И проблема в том, что человек никогда не бывает доволен. Ему постоянно что-то надо, ему постоянно что-то не хватает. А это все из одного состояния. Из-за того, что человек ищет Бога, душа ищет Бога на подсознательном уровне. Но человек этого, скажем так, может не понимать или не осознавать. И тем самым он пытается подменить Бога в своей жизни теми или иными состояниями. Вот простой такой пример можно привести в жизни человека. Да, вот мы вот радуемся покупке какой-то новой вещи. Или вот мы к чему-то стремимся, хотели бы что-то приобрести в своей жизни. Ну, начинаем, к примеру, собирать там определенную сумму. Мы приобретаем то, что мы очень сильно хотели, желали. Нам это было очень важно и нужно. Но пройдет совсем немного времени, и уже нам это не надо. Уже-то мы это откладываем на какую-то это полку, оно там начинает пылиться, и мы даже забываем, что когда-то нам нужно было очень важно приобрести ту или иную вещь в своей жизни. Вот это и есть постоянное искание человеком то, чтобы дало ему ощущение полноты, ощущение того, что у него все есть, что он самодостаточен, что он себя реализует. Вот все это возможно только в одном состоянии, возможно только с Богом. А для того, чтобы это было возможно с Богом сделать, то и человек должен измениться. Потому что Господь нам говорит о том, что ничто скверное в Царство Небесное войти не может. А что это значит? Что мы должны измениться к лучшему. Да, может быть, это будут маленькие изменения, может быть, это будут наши маленькие шажки, может быть, на этом пути мы будем поскальзываться и скатываться обратно на этой лестнице нашего духовного подъема. Но для православного христианина самое важное, что у него есть этот спасительный инструмент, это покаяние, что мы можем покаяться, что мы можем, несмотря на все наши, скажем так, проступки или какое-то другое состояние, вернуться обратно и продолжить свой путь. Именно к Богу, именно с Ним. А если человек не понимает этого и не стремится, к примеру, человек неверующий или человек, наоборот, озлобленный, а у человека есть самое важное что? Это свобода его совести, свобода выбора. То есть Бог не заставляет никого, вот веруй в меня, или ты должен быть вот православным христианином, или католиком, или мусульманином. Нет, то есть человек приходит к Богу теми или иными путями, у него есть именно возможность приобщиться к Богу или отказаться от этого. И Господь эту свободу у человека не нарушает, Он не заставляет его. Богу роботы не нужны, Богу нужна горячая вера. Вот в чем отличается познание Бога мыслью, логикой от веры. То есть в вере ничего доказывать не надо. В вере есть то понятие, что вот наступает такой момент, когда ты должен для себя сказать, я в это верю или я в это не верю. Вот я же прочитал Житие святых, да, вот есть вот, к примеру, там Мария Египетская, да, чудеснейшая житие. И вот даже в самом житии, кто описывает Симеон, он говорит о том, что может кто-то подумать, что я придумал эту историю. То есть она настолько, это житие настолько удивительное, что может кто-то не поверить. Но это так. И вот человек верующий должен ответить на этот вопрос. Я верю в Бога или не верю? От безверия происходит оскудевание любви. Потому что если человек не может нормально относиться к своим близким, к своим друзьям, к своим знакомым, не может нормально существовать с ними. Если, к примеру, это постоянные скандалы, ссоры, если он, все окружающее его раздражает, при этом он говорит, что он верующий, то это неправда. Потому что если мы не можем полюбить близких и окружающих, которые мы видим, как мы можем полюбить Бога, которого мы не видим? А вера без дел мертва есть. Мы можем 100 раз назваться верующими, но при этом, если мы ничего не делаем, то понятно, что это только лишь одно название. Это вот как то состояние, знаете, когда в детстве крестили в храме, и все, и человек приходит потом в храм максимум на Пасху. О вере он ничего не знает. Крестные родители его ни о чем не научили, ничему не научили. И потом из вот этих маленьких-маленьких составляющих всего, то, что нет любви, нет взаимопонимания, нет радости общения, нет веры в Бога, вот именно той живой веры, не формальной, не той, которая вот заключается, что я вот прочитал определенное количество молитв, ага, я верующий, а если я не прочитал, я не верующий. Нет, это не так. Ты должен изнутри гореть, ты должен этим жить. И если это в твоей жизни происходит, то ты на правильном пути. Если в жизни как-то у тебя по-другому, то нужно задуматься и посмотреть, что я делаю не так. И вот из каждого этого маленького складывается следующее, что и большое не работает. И когда мы сейчас говорим, что вот происходят те или иные события, вот почему вот вера – это же любовь, да? Это же верующий человек должен быть, как говорит Господь, вы есть соль земли. Чем заменить соль? Соль заменить нечем. Да? И вот если человек не является солью, то есть не является особым, то и вера тогда не работает. Потому что это одно название, это просто слово. А за словом действия никакого нет. И вот от этого и есть все проблемы сегодняшнего дня. Но эти проблемы, они как и были 1000 лет назад, и 2000 лет назад, они никуда не исчезли, никуда не делись в жизни человека. Как и раньше люди грешили, так они и сегодня грешат. Как они раньше делали дела милостыни, дела любви, доброты, помогали, так они и сегодня это делают. Просто кто-то это делает активно, кто-то это не делает, правильно? Кто-то для кого-то, кто-то увлекся сегодняшним днем, сегодняшней земной жизнью, ничего не думая ни о чем, только лишь вот я потребитель, я вот должен все-все-все себе сделать, поставив в центр я себя, вот я один, я прекрасный, великолепный и нужно все для меня сделать, а потом все остальные. Вот когда этот эгоцентризм происходит в жизни человека, тогда, и, конечно же, все остальное рушится. Потому что мы должны быть теми, кто видит скорбь другого, проблему другого, кто готов помочь. И вот если это есть чувство, если есть чувство и желание, что я хочу помочь, я хочу что-то сделать, не так, чтобы вот прожить все в себя, а и все, и ушел. Жизнь земная, она весьма такая скоротечная. Ну что там, 70-80 лет, ну что это? Разве это срок? А впереди жизнь вечная, да, по вере человеческой. И вот вопрос, как прожить жизнь вечную, и как ты ее проживешь, как ты ее проведешь? Вот это и есть вопрос вопросов.
Ну вот, батюшка, вы сейчас говорили и привели такой интересный пример, когда человек что-то хочет приобрести, и потом про это забывает. А мне сразу такая аналогия я представил, это как вот в детстве, да, ребенку даешь игрушку, и он через 5 минут забывает про нее, и потом начинает требовать еще, и еще, и еще. Наверное, вот нам как-то надо все-таки с детства стараться хотя бы в наших детей вкладывать вот это вот правильное начало.
Ну, конечно же, преемственность поколений – это очень важная составляющая. Можно сказать даже, что это, по сути, есть фундамент развития человека, потому что в действительности раньше же как было? То есть из поколения в поколение научался человек, да? Что такое нравственный закон? Опять же, это в первую очередь были не слова, а дела тех старейшин рода, там, дедушек, бабушек, отцов, матерей. То есть они своим примером детям показывали, как жить, как делать. Потому что, сколько бы ты ребенку ни говорил, что, к примеру, что-либо в этой... Ну, возьмем простой пример, да? Вот будет папа говорить там своему ребенку, курить это плохо, но сам при этом будет при нем курить. Вот что сделает ребенок, когда вырастет? Он будет делать то, что делали его родители, потому что он будет считать, что это нормально, или это какое-то взрослое состояние, или вот это можно будет делать, когда я уже стану взрослым, то есть самостоятельным, я тогда сделаю свой выбор. И сколько бы родители не говорили об этом, только лишь личный пример. Вот такими личными примерами в свое время было то, что дедушки, бабушки, ну, будем сейчас говорить о истории нашей страны, да, другие примеры, они другие примеры. Но раньше же было как, что в воскресный день приходили с семьей в храм, то есть кто-то готовился к причастию, причащались, то есть дети, внуки смотрели, как это делать. Ну, к примеру, у меня так было в жизни, то есть вот воскресный день, да, мы идем в храм. Ну, при этом, конечно, были там, всякие соблазны там детские и все остальное, потому что там в свое время только лишь по воскресеньям мультики показывали, да, и ребенку хотелось, конечно, остаться и посмотреть телевизор. Вот, ну, ты шел в храм, и тебе объясняли, что вот нужно прийти в храм, нужно причаститься. Потом уже, когда ты взрослее становишься, ты уже понимаешь, для чего тебе нужна исповедь. Зачем тебе нужно причастие? Почему ты воскресенье должен посвятить Богу? И это уже потом раскрывается. Но вот этот фундамент, как нужно делать и как не надо делать, он как раз-таки закладывается в детстве. Вот. Слава Богу, у нас в храме действует воскресная школа. Прямо вот с момента, как вот богослужения начались, постоянные у нас в храме, так, и сразу открылась воскресная школа. Хотя было, скажем так, непросто и там по помещению, и по всему, но это сразу начало. Почему? Потому что полноценно приход может развиваться, когда в приходе есть все возраста. Это не только что дедушки и бабушки нет, или взрослые люди. Это вот от мала до велика. И поэтому это очень важный момент. И у нас и разнообразные классы для того, чтобы детей... Ну, кому-то интересна музыка, кому-то интересна хореография, кому-то интересны прикладные искусства. У нас есть отдельный класс иконописи, которым занимаются вот и маленькие, и взрослые. Ну, как взрослые, ну там 10-12 лет, да, и есть и меньшая группа. У каждого там свои задания, то есть у каждого есть своя программа, и стараемся что и увидеть интерес детей. Потому что если, к примеру, тебе это не интересно, то ты будешь ходить, как говорится, из-под палки. А что делается из-под палки, то это бессмысленное занятие, бессмысленные задания. Вот. А когда в действительности есть интерес ребенка, ну, у нас так вот сложилось, что у нас проблема теперь сейчас стала каникулы. дети не хотят уходить на каникулы. В прошлом году там понятно, что из-за всех тем пандемийных этих событий, да, мы лето не было у нас ничего, а этим летом вот у нас дети нет, давайте мы будем заниматься, и у нас, ну, конечно, не так, как в учебное время, но все равно занятия в воскресной школе продолжаются, детки занимаются, и самое главное, им это интересно. Ну, понятно, при этом ведется преподавание закона Божия, чтобы человек с малых лет уже хотя бы имел малые представления. И вот эти именно детские шаги, маленькие, которые адаптированы как раз-таки на уровне детской Библии, о истории церкви, о хотя бы минимальных знаниях о Боге, вот они вот должны закладываться именно с малых лет.
Батюшка, ну а что вот в наибольшей мере волнует сейчас прихожан?
Да, наверное, как и всегда, волнует спасение своей души. Потому что для православного христианина это является главной целью. И вот в этом именно моменте, да, мы в действительности должны быть эгоистами. Во всем другом нет. А вот в спасении своей души человек должен быть немного в хорошем, как сказать, в хорошем, нехорошем смысле этого слова. Но понимать, что важнее этого ничего в его жизни нет. Да? Ты можешь приобрести весь мир, но душу можешь свою потерять. И вот зачем тогда все это в жизни человека? Все становится бессмысленным, все становится ненужным. Собирай сокровища там, где вор не подкапывает и ржа не забирает, да? То есть не ржавеет, не пропадает, ничего не случается. А это только сокровище наше одно, это сокровище духовное. Кто-то это называет там кармой, добрым, балансом добрых дел над там злыми делами и все остальное. Но это вот то приобретение Царствия Небесного, о котором говорит Господь, что в первую очередь ищите Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Это не значит, конечно, что все, вот человек настроился на то, что я хожу в храм, мне семья там второе место, там знакомые, друзья третье место, а вот на первом... Нет, это не в таком формате, не в таком понимании. Это вот опять же возвращаясь к состоянию того, как ты относишься к окружающим всем тебя людям, да, вот. Но в итоге и в главном состоянии это вот наше искание, наша попытка, наше стремление спасти свою душу, потому что, к сожалению, человек подвержен страстям, тем или иным. У кого-то это страсть там гордыни. У кого-то сребролюбие, у кого-то это страсть чревоугодия, которая включает в себя различные страсти, там, алкоголь, наркотики или еще что-либо. И каждая страсть, она, нельзя сказать, что вот то проще, а вот это не проще. Кто-то, да, в действительности не может справиться там, с никотином, а кто-то не может справиться с кусочком тортика. Да, и вопрос тут не в том, что, ну вот, я же ничего такого особо плохого не делаю, в чем проблема здесь? Ну, нет вроде бы проблемы. А проблема в том, что не человек управляет чем-либо в своей жизни, а что-либо в жизни человека управляет его жизнью. Вот. И вот из-за этого начинаются проблемы, потому что ты уже, скажем так, не... можешь справиться с теми или иными поступками своей жизни. Для чего ей нужен пост? Для чего ей нужно это ограничение, которое не церковь накладывает, а человек сам на себя? То есть тебя же никто не заставляет поститься. Тебя же никто не заставляет молиться. Ты сам должен сделать этот выбор. Ты сам должен соответствовать тому званию, в котором ты крещен. А наше звание в крещении – это воин Христов. А с кем воюет воин Христов? Вот как раз-таки с грехом, со своими страстями, со своими привязанностями, с тем, что разрушает твою жизнь. То, что забирает у тебя возможности жизни вечной и возможности быть с Богом. Вот, наверное, это волновало, волнует и будет волновать всех православных христиан, потому что есть наше сражение.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресение».
Ну, конечно же, мира. Мира в своем сердце, в своей душе. Потому что если ты в покое с самим собой находишься, если ты в своем сердце, в своей душе примирился сам с собой, если ты не враждуешь, то и все вокруг тебя будет другим совсем, будет мирным. Как преподобный Серафим Саровский говорил, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот этого мира в душе, этого мира самим собой я всем нам желаю.
Отец Владимир, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам и вашей семье здоровья и всех благ.
Взаимно, Бог помощь.
Друзья, наша программа подошла к концу. Мы с вами познакомились с историей храма во имя святителя Луки в Евпатории и его настоятелем отцом Владимиром. До новых встреч! Храни вас Бог!